«Ідея X» на Єврорадіо.
Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, під час якої ми протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею, як звичайно, ведучий у студії. Максим Горунов і Змітер Лукашук – наш сьогоднішній почесний гость, психолог, професор Владимир Янчук.
Добрий день.
Спадар Владимир, можна я так от далекий от психології, філософії всього остатнього чоловік, але от я ведаю, що є такий термін, як психологічний портрет. Коли, скажімо, намалювати психологічний портрет такого умовного, абагульненого білоруса. У гэтым партрэце ёсць такія рысы ці складнікі, як нацыя, нацыянальная ідэя. У тым сэнсе, што вот наколькі яно для беларусаў гэта вот важна?
Ну, безусловно, важно. Я бы не сказал для белорусов, а, допустим, для этого процесса нахождения себя в этом сложном, очень быстро меняющемся мире. Почему? Потому что, ну, исходно всегда возникает вот такой фундаментальный вопрос «кто я?». И вот сама проблематика идентичности, она исходно базируется на вот этих ответах. Есть такой знаменитый тест Куна, где задается 20 вопросов, кто ты такой, а потом фиксируются ответы на этот вопрос. Ну и, допустим, сам вопрос возникает, когда человек начинает сталкиваться с самой необходимостью поиска ответов. Ну, то есть, вот в нормальной жизни, если вы не сталкиваетесь с проблемами, вопрос у вас вообще не стоит. Вот есть такой психолог, философ Дэрил Бем, автор теории самоатрибуции, который говорит, что человек вообще не задается вопросами, он плывет по течению, и все, если ему комфортно. Когда возникают дискомфортные вопросы, он начинает анализировать, что происходит вокруг. И начинает в том числе, допустим, оценивать, вот что у него получается, а что не получается. И вот из этих, что получается, что не получается, он начинает выносить суждение о себе. Поэтому вот такая проблема национального самоопределения, национальной идентичности, она начинается вообще-то с самоидентичности. И с поиска ответов на эти очень непростые вопросы. Ну, первоначально, допустим, определение, кто ты есть, а дальше, в силу того, что человек – существо социальное, вообще-то определение, допустим, чем ты отличаешься от окружающих. И в чем твое вот это эксклюзивное «я». И ты начинаешь сравнивать себя, ну, допустим, а по мере формирования уже некой общности возникают вопросы, ну, будем говорить, так, идентификации себя с социальными группами. Так, вот это окружающие меня люди. По разным позициям и поиск вопросов, что нас объединяет. И вот в этом историческом ракурсе первоначально для того, чтобы находить ответы на этот вопрос, надо иметь самое главное – средство общей коммуникации – язык. Вот почему всегда, допустим, многие проблемы упираются в языковую проблему. Вот первоначально, чтобы хотя бы вот определиться в чем-то, мы должны иметь механизм договаривания, средства договаривания. И тогда мы говорим, вот у нас общий язык, и наличием этого общего языка мы отличаемся от других. Но я подчеркиваю, это элемент только становления «я». А потом, когда мы формируем уже понимание друг друга, мы начинаем уже дифференцироваться в рамках этой социальной группы. И мы начинаем выяснять, кто лучше, что, кто хуже и так далее. И на самом деле вот этот вопрос, он лежит во многих вещах. Почему? Потому что мы сталкиваемся, ну, с проблемами какими. Для того, чтобы сформировать национальную идентичность, нужен общий язык. И, допустим, это проблема, допустим, Украины, это проблема Грузии и так далее, и так далее. Первый срез. То есть, люди, говорящие на этом языке, это наши. А вот люди, не говорящие на этом языке, это не наши. А дальше, допустим, следующий вопрос уже более глубинный. Ну, хорошо, мы говорим на одном языке, но вообще-то говорение на одном языке вовсе не связано с другими вопросами более фундаментальными. Встает вопрос, мы живем лучше или хуже, чем другие? Вот когда мы выходим за пределы этноса, а часто у нас ведь дискуссия какая, и смешение двух понятий, этническая идентичность и национальная идентичность, это разные вещи. Это точно так же, как, допустим, разные вещи, этническая психология и кросс-культурная, или, как сегодня, межкультурная психология. Это совершенно разное. И вот так, если вообще придерживаться понятия этноса, это нет. Этнос – это некое чистое образование, свободное от вмешательства сторон, живущее в некой лакуне и не коммуницирующее с другими культурами. А вот когда уже начинается коммуникация, тогда начинают включаться диффузные процессы. И тогда появляется огромное количество микстов, и тогда уже национальная идентичность выходит за рамки этнической и становится действительно национальной и привязывается к земле. Это люди, живущие в этом пространстве. Эти люди должны договариваться по поводу чего-то. Ну, первоначально по поводу понимания друг друга, а потом, опять-таки, по поводу организации взаимодействия. И для меня вопрос, допустим, языковой, он скорее второй. А первый, допустим, во имя чего мы живем, а еще один связанный момент, а вообще хорошо мы живем или плохо мы живем, это вот на бытовом уровне. И когда ты живешь в своем локальном пространстве, у тебя этот вопрос не возникает, он такой, ну, поверхностный. Живем – живем. Вопрос возникает, когда ты вдруг начинаешь посещать другие пространства. Когда ты в Польшу съездил. Когда ты в Литву съездил. Когда ты, допустим, в ту же Россию съездил. А еще взял и в Германию съездил. Или взял, да, в Англию съездил. А еще и взял и в Америку попал. И у тебя сразу начинают возникать вот такие очень фундаментальные вопросы. А почему американец ходит в звездно-полосатых штанах? Почему он с утра этот флаг поднимает? Причем тут не стоит полицейский. Он сам в своем личном доме горделиво говорит о том, что я американец. Причем не все же американцы богатые. Бедный владелец пиццерии тоже говорит «I'm proud». Испытывает вот это чувство гордости. За что? И вот здесь мы подходим к фундаментальному вопросу. Национальная идентичность, она связана с ответами на два класса вопросов. Первое – что у нас не так? А еще более фундаментальный вопрос – что у нас так? И вот этот «что у нас так» не возникает в свободном пространстве, он возникает в пространстве сравнительных координат. Мы должны найти этот ответ, сопоставляя себя с другими людьми, и более того, свой индивидуальный вопрос вообще-то верифицировать, точнее, свой ответ верифицировать, ну, по таким объективным для нас параметрам. Если у нас так очень хорошо, то чего к нам не едут? Такое, другие, да, допустим, и которые, допустим, вот особенно по поводу представителей вот этой этнической, допустим, идентичности, мы сидим в Канаде, мы ностальгируем по своей родной культуре, мы прилетаем сюда на день, целуем землю и сразу раз, и слетели обратно, и дальше уже целуем на расстоянии, говорим, мы вас любим, мы вас ценим и так далее, и так далее. Точно так же, вот, как сегодняшняя ситуация, допустим, многие уехали, вынуждены уехать. Ну, я вот участвую в каких-то стримах и так далее, и так далее. И мы обсуждаем вот такое очно-заочное соучастие в процессе. Но, допустим, заочное соучастие очень хорошо, только в отличие от заочного, очник вообще-то висит. Висит под вопросом. И у него, допустим, он контролирует слова, он вообще-то не свободен в суждениях. Почему? Потому что он находится в другом контексте. Поэтому я ваш вопрос бы свел вот к нахождению ответов. Чем гордиться, а от чего отказываться? И тогда вот это формируется некое основание для перехода, ну, допустим, вот к этому фундаментальному вопросу национальной идеи. Национальная идея – это что? Это во имя чего развиваться. Так, опять-таки, это наше будущее, во что инвестировать. И это предмет нашей гордости. Так, я горжусь тем, что дальше. Ну, и вот здесь вы сразу задали вопрос, так сказать, вот чем этот абстрактный белорус гордится, а я говорю, а он не абстрактный, он уже гетерогенный по своей сущности. Почему? Есть приверженцы, есть оппозиционеры. И есть огромное количество людей, не определившихся. Причем это тоже группа не такая, не гомогенная. Допустим, какая-то часть, она сочувствует этим, а какая-то часть, она скорее, так сказать, сторонница этой, не потому, что она приверженка идей, а потому, что так спокойнее. И худо-бедно я приспособился к этим условиям. А, допустим, а переход в новые условия – это сразу столкновение с неопределенностью. А человек по природе своей боится чего? Он боится неопределенности. Ему нужны какие-то ориентиры. И он не знает, приспособлюсь я или нет, получится у меня или нет. Худо-бедно у меня вот это есть. Это вот как сегодня, допустим, вот часто обвинение, что, допустим, неразумные рабочие, несолидарные, там еще чего-то. А вообще-то, допустим, при этом выпускается из виду очень простое. Допустим, этот человек живет от зарплаты до зарплаты. У него нет вообще загашника. А если у вас нет загашника, у вас возникает вопрос, а что вы будете кушать завтра? И, а это вопрос экзистенциальный, так сказать. Вы можете встать, но завтра вам есть нечего будет. И это как раз перевешивает чашу весов сюда. Точно так же, как вот 9 августа. Мы говорим 9 августа. Это, для меня это был такой индикатор очень интересный. Я прекрасно знаю, что огромное количество провластных людей, причем очень высокого уровня, голосовали за альтернативных кандидатов. Втихаря. Не афишируя, а, допустим, потом в приватных беседах говорят, что голосовали. А потом возникает публичное «я» и, допустим, вот такое, и реальное «я». И, допустим, на кухне в каком-то кулуаре я говорю, я голосовал. Но потом раз – надежды рухнули. Так и дальше я вот сразу индикатор такой. Если человек говорит, что он вот так приверженец и так далее, у меня сразу такой вопрос, а вот как ты голосовал? Так, голосовал ты, оказывается, вот так, а потом раз – твоя надежда ушла. Почему? Ушла определенность. Если раньше, допустим, вот один из элементов, допустим, нашей национальной идентичности, это их очень немного, это элемент какой? Ну, будем говорить так, я бы сказал так, девственности, непорочности, это все неподходящие слова, ну, такой хорошей наивности. И мы верим, что вот так все происходит, вот так просто. Вот пришли новые кандидаты, мы проголосовали, вот так власть поменялась и прочее, прочее. И власть вот так развела руками и сказала, ну проголосовали честно, ну что ж делать, ну вот поздравляю вас, так сказать, вот уходим.
Слушайте, а это наивность или неопытность?
Знаете, наивность и неопытность – это ж сложные вообще понятия, они разводимые. Почему? Потому что вот часто вопрос этот звучит, и он мне задается. И часто, допустим, вопрос привязывается вот этому новому контексту восхищения вот этими процессами, которые идут здесь. И говорят, ну, допустим, а эксклюзив в чем? И, а почему не как в Грузии? А почему не как в Украине? А почему не как в чем-то? А я говорю, знаете, потому что у этих людей уже есть опыт наблюдения за тем, что было в Грузии, за тем, что было в Армении, за тем, что было в той же Украине, при понимании еще одной вещи, это ж не опыт непосредственного присутствия в этих участках земли, а это опыт опосредованный, в том числе формируемый медийным пространством. Здесь же тоже дифференциация. Допустим, если взглянуть на наши официальные каналы, то у вас сформируется определенная картинка. А если на ваши российские взглянуть, тоже официальная такая, совершенно другая картинка. Причем даже, вот, допустим, вот это пространство, оно неоднородное. Допустим, «Дождь» посмотреть – одно. А, допустим, «Россию» посмотреть – другое. А «Третье» посмотреть – третье. И вот здесь бодрияр возникает, вот, симулякр возникает. Угу. Так, когда знак отрывается от референта и приобретает вот это текучее значение. И человек теряется. Человек, допустим, размышляет. Но я подчеркиваю, это опыт наблюдения за происходящим и обобщения, и опыт вот этих процессов созревания. Вот здесь хорошая, наверное, аналогия – это что коньяк или такое хорошее вино, выдержанное вино. Это вот наблюдение, это вот одна из особенностей людей, живущих в этом пространстве. Она вот, если говорить о историко-культурных вещах, вот каких-то предпосылках, белорусы привыкли жить в позиции наблюдателя. Вот я много езжу по стране, с любопытством наблюдал вот такие исторические, допустим, вот эти крепостные сооружения. Они же ведь где стояли? На дорогах. Угу. Вот завоеватели идут по дороге, раз, окружили вот эту башню, завоевали башню, а население хлоп в лес, угу, в болото спряталось и наблюдает. Завоеватели пошли дальше, население вышло и продолжает мирно выстраивать какие-то вещи. То есть, поэтому осторожность.
То есть, смотри, получается, вот в тех событиях, которые сейчас происходят в Минске, вот люди выходят на улицу, и то, как они себя ведут на улице, и то, как они себя ведут в отношении силовиков, и вот это вот, ну, вся эта как бы культура протеста в Минске, она не наивная, она не неопытная. Это результат наблюдения за событиями в Майдане, за вот там за какой-то политической активностью в России и так далее.
Конечно, конечно. Потому что это по отношению к любому феномену. Это вот я много работаю в области методологии, в том числе, допустим, много анализирую социальную феноменологию в целом. И, допустим, говорю о чем? Что когда, допустим, лежит некая схема вот такая атомистическая, нахождение совершенной структуры, это ущербность. А, допустим, вот если даже в языке есть структурализм, есть постструктурализм. А разница в чем? Допустим, структуралист ищет совершенную структуру, а постструктуралист говорит, что, допустим, понимание, оно же не в структуре. Оно, на самом деле, в контексте, в подтексте, и вообще-то это результат диалога писателя с читателем. Автора с читателем. И вообще-то вот эта мысль эксклюзивна. Это вот рождение, это вот процессуальность. И мы находимся в процессе. Мы не ищем вот этой совершенной структуры, раз и навсегда заданной, данной, а мы ищем вот этого процессуального решения с учетом накопленного опыта. Ну, а наивность в чем, допустим? Наивность, я же сразу сказал, что наивность в хорошем понимании. Почему? Потому что наивность – цинизм. Так, неверие ни во что. А мы наивны в каком плане? У нас этот процесс, так сказать, вот законсервировался, мы верим в чудо. Вот, в частности, я проводил любопытное исследование по кросс-культурному сравнению иранцев и белорусов. По совершенно такой проблематике, казалось бы, не связанной, медицинской. И выявил такую любопытную особенность. Вот исходно у меня была гипотеза, что религиозный кто? Иранцы, безусловно. И вот по отношению к здоровью они верят в Бога. А мы не религиозны. А результаты исследования опровергли полностью. Оказывается, мы верим в чудо. А иранец понимает, что Бог есть, но то, как ты вылечишься, зависит от твоих собственных усилий. И он прилагает усилия, он, строго говоря, зарядкой занимается, он к врачу идет, еще что-то. А мы верим в ЦУД, в чудо. Что вдруг, допустим, вот мы верим в эту волшебную таблетку, а сами ничего не делаем. Вот одна из таких особенностей. Но она, надеюсь, прошла.
Ничего не делаем и, как вы сказали, собираем данные.
Ну, собираем данные, да.
Давайте.
Да. Я, кстати, интересно, вот просто так подчеркну, что, получается, Майдан-то был для, лабораторией для Минска.
Да.
И Россия с ее этими акциями там, в поддержку Немцова и там
память. Совершенно справедливо.
Это все лаборатория для Минска. И Кыргызстан для лаборатория для Минска. Вообще весь мир – это лаборатория для Минска.
Сегодняшний мир, и вот я принимаю участие в этих серьезных международных обсуждениях, и всегда вот везде вопрос какой? Эксклюзив. И, допустим, это как, ну, аналогия не самая интересная, это как ситуация с коронавирусом. Вот есть, допустим, секвенирование, есть, представь, что такое секвенирование, уже исследование, допустим, ну, атомарная структура, ясно. Но не ясно, что, как эти элементы соединяются в целом, в рамках целого, а почему? Когда они соединяются друг с другом, образуется новое качество, несводимое к простой сумме составляющих его частей. И вот здесь переход в новое качество. И вот это новое качественное состояние характерно для тех процессов, которые происходят в Беларуси, поэтому аналогии не подходят. Слишком много изменений в этом культурном контексте.
Калі пра нацыянальную ідэю, вот яшчэ такі момант, ўсё ж такі мы вот часам чуем, што нацыянальная ідэя менавіта зараз вось там, ну, на вуліцах Мінска ці ў гарадах, у галавах беларусаў пад уплывам таго, што адбываецца зараз у Беларусі, фармуецца. Іншыя кажуць, што нацыянальную ідэю нам даўно сфармулявалі там хто-небудзь там, айцы-заснавальнікі БНР, там, браты Луцкевічы, там, ці яшчэ хто-небудзь, ці, можа быць, Каліноўскі, ці іншыя людзі. Ўсё ж такі, ваша меркаванне, от нацыянальная ідэя, яна на ўсе вякі некалі было сказана, мы ее згубілі і зараз усведамляем, ці яна формулюецца на ноў зараз вот падчас гэтых працэсаў?
Вот, Дмитрий, почему мне комфортно с вами? Ну, во-первых, я все время, не скрывая, говорил о профессионализме вас как журналиста, и почему, допустим, вот отличие того же Зума, вот, вот такой беседы. Так, а отличие в каком? Вы в процессе, не вы не по схеме интервью, когда вопрос уже сформулирован, и вы уже ищете ответ, который сформировался в вашем сознании. И, допустим, либо соглашаетесь, либо не соглашаетесь, а вы рождаете мысль. И вы стимулируете собеседника к рождению этой мысли. На самом деле здесь аналогия с тем, что, о чем я говорил только что. Вот, допустим, вот эта абсолютная национальная идея, корони, еще чего-то, допустим, строится вот на такой сентенции. Мы вернемся туда, где было абсолютно, ну, допустим, литвины. Так, мы станем литвинами. Я говорю, литвинами всем хорошо, только литвины были вот в том историко-культурном контексте, и у литвинов есть ахиллесова пята, им не удалось выжить. Они растворились. Так, а это уже исторический опыт проверки идеи. Дальше, опять-таки, ну, при всем уважении, допустим, к классическим фигурам, допустим, мы говорим, вот мы от Радзивиллов, мы еще от чего-то, и сразу загоняем себя в угол чего. А поляк говорит, вот я с литовскими коллегами общаюсь, они сразу говорят, ну, что ж литовец? А поляк говорит, а это ж поляк. И тогда, а тогда у нас вопрос, а мы кто?
Ну, Калинауский.
Да, а кто мы, да, допустим, и, а Калиновский кто, допустим, то же самое. Допустим, сразу возникает проблема. Возвращаться уже не получится. Как бы мы ни хотели, допустим, и в любом случае, даже в таком идеальном варианте, возвращение – это отрыв от цивилизации. Это вот как и в прошлой моей метафоре, это выбраковывание вот того опыта, который был после. Мы уже другие с учетом вот этого опыта наблюдения за происшедшим. И мы, возвращаясь вот к этой идее, вообще-то консолидированы, потому что мы живем вот здесь, в рамках этих национальных границ. И вот эти люди, живущие в этом национальном пространстве, опять-таки, ну, могут они вернуться к языку, допустим, могут, но одновременно они вернутся на огромное количество времени назад. И у них возникнет проблема прогресса, так, прогресса цивилизационного. Более того, и на прошлых своих беседах я так говорил о чем, что с моей точки зрения вообще нужен белорусский, нужен русский и нужен английский. Вот, допустим, есть такой деятель партийно бывший Нурсултан Назарбаев, и с точки зрения постсоветского вот этого пространства менеджмента, это самая такая образованная и самая грамотная фигура, а я профессор университета Аль-Фараби, это один из ведущих национальных университетов в Казахстане, и я часто бываю, и вот, допустим, даже эта умная фигура, вот с точки зрения поддержки науки и образования, все постсоветское пространство вообще не годится никуда, к Назарбаеву, все равно эта умная фигура не смогла преодолеть многие вещи. Но у них сразу была идеология русские, нет, точнее, казахские, русские, английские. А процесс, допустим, интернализации вот этого пространства очень непростой. А почему английский? Вот я с российскими коллегами часто дискутирую, причем я вот отличаюсь, чем я человек свободный и, допустим, авторитетный. Потому что с россиянами, допустим, всегда дискутировать сложно. Почему? У них великодержавность. Великодержавный шовинизм у них такой пропитанный, и эта проблема имеет место и к национальной идентичности, допустим, но у россиян есть, ну, вот для великодержавности некое основание, почему территории много. Если вот по критерию территории, да, вроде нация велика. А если взять другой критерий качества жизни, тогда нация не очень велика, и в рейтингах сразу хлоп. Дальше, с точки зрения, допустим, развития науки, сразу хлоп, с точки зрения, допустим, прогрессивного движения, допустим, в образовании, хлоп, и так далее, и так далее. И раз, допустим, великодержавность начинает трещать. Почему? Потому что одна из проблем...
Великодержавность России держится на армии.
А нет, армия держится на, это, нет, это на ядерном другое.
Оружии. А все, что вы перечисляли, это так. Можно и без науки, можно и без всего этого. Нет,
это в продолжении. А я говорю, допустим, вот о этих основаниях каких-то. Я же, допустим, вот почему активно участвую в процессе, и, допустим, почему высказываю некие суждения, потому что мне за державу обидно, за белорусскую державу. Почему? Потому что на моих глазах происходит деградация. В общем-то, достаточно хорошей системы образования, которая была в лихие 90-е. Хорошая была система образования в начале 2000-х. И я понимаю, что когда система замкнутая, она начинает вырождаться. И на самом деле вот вся подоплека происходящего сегодня – это то, что система вот эта авторитарно-тоталитарная, административно-командная, она ресурсы исчерпала. Она ресурс развития исчерпала. А когда она ресурс развития исчерпывает, она начинает гнить изнутри. Это процесс, ну, будем говорить так, он уже обречен. Он естественен. И, допустим, вопрос только какой? Когда это рухнет временно? И, допустим, вот эта уже временная перемена, она тоже не является абсолютной. она является результатом усилий людей, живущих в этом пространстве. И если эти усилия будут консолидированы, если они будут вот такие осмысленные, эта система рухнет раньше. А если они будут разобщенными, если будет вот эта надежда на чудо, да, что вот приедет барин, допустим, российский барин, западный барин и так далее, она просто растворится. Поэтому вот сегодня такой уникальный момент, когда какая-то часть населения, я все время говорю, допустим, я избегаю вот этих категорий, нация вообще, вот эта часть активных людей понимает, что их дом строится их руками. И они строят дом отличный. Вот у меня, кстати, допустим, проблема была, я участвовал в немецком таком проекте, и обсуждение проблем, вот, и сразу такой, такая дихотомия в вопросе, вы на Запад или на Восток? А я говорю, и не на Запад, и не на Восток, а мы вот сами.
Смотрите, вот вы сказали, что возвращаться к литвинству не имеет смысла, ну, мы, Беларусь другая. Возвращаться во времена Радзивиллов, там, Речь Посполитой, с демократией тоже как бы... Время ушло. К проекту Калиновского, может быть, уже не надо возвращаться. К проекту Луцкевича и братьев тоже, может быть, не возвращаться. Вот на данный момент, вот как бы вы себе представляли, вот куда нужно белорусам двигаться?
Консолидация.
Консолидация?
Консолидация, да. Допустим, вот возвращаясь к консолидации и к формированию вот этой общей идентичности, но идентичности другого типа, людей, соучаствующих в процессе созидания нового дома для всех живущих в нем. Причем вот это соучастие, оно должно строиться на самом таком фундаментальном, допустим, механизме диалога. Не вот этого диалога, когда мы говорим диалог, а подразумеваем монолог. Угу. Так, когда делай как мы, допустим, и все получится. И, допустим, и все будет хорошо. А это тоже с идентичностью связано. Вот, допустим, вот я говорю гетерогенность культуры. А там же ведь схема, допустим, формирования. Мы дети президента. Вот эта часть, вот это. Угу. Мы дети. Я говорю, ну, дети, а гордиться чем детям? Или, допустим, грубее. Мы холопы при барине. Так, я говорю, а гордиться...
Ярмошина сказала мне больше мягко. Я человек команды президента.
Ну, команда вещь такая, а команды разные. И, допустим, команда вот в старое доброе время, и понятие команды сегодня, оно тоже радикально изменилось. Допустим, вот в продолжении того, что мы обсуждали. Команда раньше – это поиск совершенной структуры управления. А команда сегодня – это эксклюзив. Эксклюзив, создающий условия для всех участвующих в процессе чувствовать сопричастность в разных формах. Ну, допустим, это акционирование, причем, опять-таки, привлечение к участию в работе фирмы за счет становления вас акционером. И вы, вам дают акции этой фирмы, и вы вообще-то участвуете в чем? В получении дивидендов. Вы – это часть фирмы. Вы рядовой сотрудник, вы участвуете в процессе, а когда вы участвуете в процессе, вы испытываете чувство сопричастности. И вы понимаете, и вот, допустим, нет вот такой схемы, я решил, вот как у нас, допустим, я дал, я открыл, я построил. А, допустим, там вот мы, и вот таких схем вот есть иерарх, который, благодаря которому чего-то, она полностью изменилась. Есть мы, и, допустим, вот эти развитые объединения людей, они консолидированы за счет чего? За счет максимально продуктивного использования ресурсов всех, от уборщицы до генерального менеджера. И когда они испытывают чувство гордости, как вот тот же американец, он чувствует гордость, и почему? Потому что... Это страна, моя страна, так, и эта страна вообще его слушается. Вообще-то указ президента может районный суд заблокировать, и чтобы указ президента заработал, надо пройти всю вот эту схему апелляции до Верховного суда Соединенных Штатов. И Верховный суд Соединенных Штатов принимает решение. И вот если в сторону президента, тогда указ работает, а если нет, нет, все.
Правильно я вас понимаю, что Беларусь, вот новая, которая нарождается, было бы хорошо, чтобы она была устроена как такой вариант акционерного общества. Если ты гражданин Беларуси, то, ну, это как метафора. Если ты гражданин Беларуси, то у тебя есть акции Беларуси, И ты как акционер рационально вот используешь ресурсы, которыми это акционерное общество обладает. Но, и президент страны – это как бы такой избираемый менеджер, как в любом акционерном большом обществе. Да, его можно снять, его можно убрать, есть совет директоров и так далее.
Ну, знаете, это такая механическая метафора, она на самом деле лежала в программе Бабарыка. Mm-hmm. Вот, допустим, то, что не реализовано, я снимаю шляпу перед Бабарико с точки зрения вот такого менеджерской подготовки к выборам, потому что это команда, это создание команды, это проекты, это вот просчитывание шагов. Правда, я не ему непосредственно, а встречаясь с некоторыми представителями его команды, я их предупреждал, что, допустим, у вас, в ваших проектах есть ахиллесова пята, есть лом. Лом. Против лома нет приема. И вас можно посадить. Лом. Есть такое оружие, знаете. Вы можете выстраивать красивые конструкции теоретически. Вот в этой наивной такой, вот, допустим, системе оценок. А есть, допустим, люди с ломом. Это вот есть люди-правоохранители, так, которые раз взяли и упекли. Повод найдется. Поэтому менеджерская схема мне не очень привлекательна, а мне привлекательна схема самоуправления снизу доверху, с развитием максимального самоуправления внизу и прорабатывание четкой, во-первых, четкого вопроса о компетенциях каждого уровня и механизма согласования вот этого диалога между разными уровнями управления. Поэтому это скорее вот эта система самоуправления, самоорганизации вот этих людей в рамках осознания единой общности и каждого персонифицированного участия в этом процессе.
Про лом спрошу. Угу. А к вопросу о ломе. А вот полицейских, вот как шерифа, будут избирать или не будут избирать?
Знаете, тоже любопытная вещь, допустим.
Чтобы ни у кого лома не было, чтобы.
Она, знаете, допустим, на самом деле имеет глубинное основание. И я же тоже размышляю по нему. Почему? Потому что здесь, на самом деле, допустим, сталкиваются вещи: вот либерализм, консерватизм. Я довольно долго был экспертом Совета Европы по неожиданной проблематике гражданского общества. Ну, и сейчас я эту линию продолжаю именно по формированию гражданского общества. И, допустим, одна из серьезных проблем – защита индивидуальных свобод. И, допустим, и нахождение вот этого компромисса между индивидуальным и общим. Вот сейчас явный перекос вот сюда на уровне чего? Допустим, защиты меньшинств. Вот одна из проблем, стоящих перед Европой, перед Соединенными Штатами, допустим, когда вдруг меньшинство начинает превалировать над большинством. А большинство, так как оно вроде как большинство, и благодаря его усилиям меньшинство оказалось в такой позиции не очень хорошей, по поводу его сформировалось предубеждение, оно молчит. Первый триггер, допустим, коронавирус, когда на обыденном уровне вдруг рассогласование, официальная картинка – нет. А реальная картинка, вот он, умер этот, медицина не справляется, денег нет, этого нет. Это вот, допустим, сразу стригерировал. А вторая картинка еще что? Все пришли на эти избирательные участки, все заидентифицировались, многие, и рассогласование, опять-таки, тут своими глазами вижу вот столько, а в результате вот не столько. А дальше своими глазами вижу вот это, а в результате вот не это. И, как говорится, чур меня. Так, а где? Где что? И тогда это начинает, допустим, вот давить сюда. Так это вот, когда ложь, она всегда имеет, допустим, такие пределы. Угу. Пределы терпения. Когда затрагивается вот это сокровенное, тогда триггер идет.
На жаль, треба завершать. И хотелось бы все ж таки почуть вашу национальную идею, якую вот вы бачите, те відповідності, з якої живете, те, якую хочете пропоновать.
А вот она и звучала у меня, построение диалогического дома. Для всех живущих здесь, который позволяет актуализировать уникальные возможности каждого из живущих, и который создает условия для осознания вот этой сопричастности к происходящему. Я участвую в этом процессе, я строю, и моя хоть маленькая вот такая частичка есть здесь. Это одна составляющая этого дома. Я могу спросить у других людей за то, что происходит, и я могу призвать их к ответу. И третья составляющая – я морален. Я морален, и я забочусь о том, чтобы моральность стала вот этой прерогативой этого общества.
Дякую великим. Такая вот национальная идея от спадара профессора. А это вот вам на память от нас, крамы «Сымбальба», «Еврорады» и программы «Идея Икс». Профессор Владимир Янчук, Максим Горынов, Дмитрий Лукашук. Слухайте и глядите нас. Будьте моральными.
«Идея Икс» на Еврорадио.